Добрый день. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И прежде всего хотел бы сказать о том, что спонсором сегодняшнего богослужения выступает компания Microsoft. Компания Microsoft, если вы нас смотрите, вы должны нам денег. И не то чтобы нам, все, что мы собираем сегодня, мы передаем в Центр равных возможностей вверх. Поэтому вы должны денег Центру равных возможностей вверх. Просто хотел, чтобы вы об этом знали. Мы продолжаем действительно говорить о послании Ефесянам. Сегодня мы переходим с вами к 5 главе, и мы говорим о таком вопросе, как справиться с ошибками наших родителей. Потому что довольно часто в нашей жизни, оглядываясь на нашу жизнь, мы понимаем, что очень многие вещи тянутся из нашего детства. Очень многие вещи тянутся в нашей жизни из того, каким образом наши родители выстраивали взаимоотношения с нами, из того, что они делали. Более того, самая, наверное, неприятная часть. Мы знаем ошибки наших родителей. Нам очень неприятно от ошибок наших родителей. И мы начинаем замечать, как мы повторяем ошибки наших родителей. И кажется, что это замкнутый круг. Кажется, что из этого замкнутого круга никаким образом мы не можем вырваться. Как же справиться со всем этим? В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, вы можете записать себе сейчас, просто размышляя над тем, о чем мы говорим, записать, за что вы благодарны вашим родителям. Запишите также, что вы хотели бы изменить в том, как ваши родители выстраивали взаимоотношения с вами или каким образом они воспитывали вас. Потому что на самом деле Священное Писание показывает нам, что выход из этой ситуации есть. И выход этот заключается в том, что у всех у нас были неидеальные семьи. У всех у нас, у каждого из нас. Здесь нет человека, у которого была бы идеальная семья. Здесь есть семьи, у кого было лучше. Здесь есть семьи, у кого было хуже. Здесь есть семьи, у кого совсем все было плохо. Но идеальных семей нет. Господь становится идеальным отцом для нас. Господь принимает нас в свою семью. Господь усыновляет нас. Он принимает нас в свою семью. И теперь мы можем выстраивать взаимоотношения совсем по-другому, опираясь не на то, с чем мы выросли, но опираясь на то, кем является Господь, опираясь на нашу новую идентичность, опираясь на нашу веру и на то, кем мы являемся в семье Божией. Давайте в почтении Господа и Слова Его сейчас встанем для того, чтобы прочитать начало 5 главы послания Ефесянам. Апостол Павел пишет, обращаясь к жителям города Эфес и тем, кто вокруг этого города. «Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Богу в приятное многоухание». Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат или другую нечистоту, или жадность. Это не подобает святому Божьему народу. В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток. Лучше благодарите Бога. Знайте, что ни один человек, не предающийся разврату, не порочный, не алчный, а это то же самое, что и идолопоклонник, не получит наследство в Царстве Христа и Бога. И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Божий. Не имейте ничего общего с такими людьми. Это Слово Божие. Будем благодарны Ему за Него. И давайте помолимся сейчас. Господь, помоги нам, пожалуйста, жить сегодня. Не в идентичности наших семей только, но помоги нам, пожалуйста, жить сегодня в осознании того, что мы Твои сыновья, Твои дочери. Мы приняты в Твою семью, и мы живем теперь совсем по-другому, потому что у нас есть Небесный Отец. Когда-то мы были сиротами, но мы больше не одни одиноки. Мы больше не одни, у нас есть Ты, Господь. Дай нам подражать Тебе, дай нам жить в Твоей любви. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами об окончании 4 главы, и мы увидели, что даже тогда, когда мы не контролируем себя, когда мы не контролируем то, что происходит в нашей жизни, Дух Святой контролирует нас, и Дух Святой контролирует наши реакции. Дух Христа контролирует меня, когда я больше не контролирую себя. В такие моменты Он позволяет не опустошать, но приободрять тех, кто рядом. Он позволяет не огорчать Дух Святой, не огорчать Его, но прославлять Бога с теми, кто рядом. Не озлобляться, но проявлять благодать. И переходя к 5 главе, апостол Павел пишет, казалось бы, какую-то сногсшибательную вещь, но на самом деле любой родитель знает, что это просто то, как выстраиваются взаимоотношения семьи. Нет, наверное, большей радости для меня, неожиданной радости для меня, да, чем когда я вижу, как мой старший сын, да, младший сын пока особо ничего не делает, кроме того, чтобы спать, ну, и все остальное. А старший сын подражает мне, подражает в жестах, подражает в какой-то мимике, подражает в каких-то вещах. Это естественно. Это естественно для детей, простите такой термин, обезьянничать. Когда они просто повторяют за родителями то, что делают родители. И именно об этом говорит апостол Павел. Он не говорит о чем-то сногсшибательном. Он говорит, что поскольку вы теперь являетесь частью Божьей семьи, подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. Живите в любви, как Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение в приятное многоухание. Подражайте Богу. Это очень-очень-очень простая вещь. Простая логика этого отрывка. Что нам нужно делать? Подражать Богу. Почему? Потому что Он наш Отец. Мы подражаем Ему, мы повторяем за Ним. В чем это проявляется? Это проявляется, и мы в прошлый раз говорили, в наших действиях, в нашем отношении, в нашем языке. Это проявляется во всех сферах нашей жизни. Что этому мешает? Этому мешает поведение тех, кто называет себя верующими, но при этом не подражает Богу. И поэтому нам нужно сторониться таких людей, именно тех, кто называет себя верующими, но при этом не делает ничего, не проявляет никоим образом то, что он принадлежит Божьей семье. Вот простая логика этого отрывка. Поэтому в семье Христа, то, о чем мы говорим сегодня, в семье Христа есть место только правилам Христа. Это значит, что прежде всего, можете себе записать, мы подражаем Богу. Прежде всего, мы подражаем Богу. Это проявляется в том, что мы страстно любим тех, кто рядом с нами. Это проявляется в том, что мы смело отражаем Христа этому миру. Это проявляется в том, что мы сторонимся непокорных. Начинается все с любви, начинается все с того, что апостол Павел пишет. Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. Живите в любви, как и Христос нас полюбил. И отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение в приятное многоухание. Апостол Павел начинает с двух образов, которые были знакомы практически любому иудею. Он говорит о жертве, которую они постоянно видели в храме. И он говорит, посмотрите на Христа. Христос стал этой жертвой. Он отдает свою жизнь за вас. Он настолько сильно любит вас, что он жертвует собой ради вас. Наша любовь теперь – это не попытка заслужить расположение Бога. Наша любовь – это не какая-то попытка заставить Бога заметить нас. Наша любовь – это естественное следствие того, что мы приняли эту жертву. Христос становится жертвенным приношением. Христос становится жертвенным многоуханием. Эта жертва, посмотрите на движение. Жертвенное приношение – это то, что мы приносим Богу. Многоухание – то, что поднимается наверх. Это аромат. Аромат совсем другой жизни. То есть Христос, спустившийся на землю, раскинувший руки в немом объятии сверху вниз. Христос, вскинувший голову к небу в последний момент перед смертью на кресте, снизу вверх. Господь приносит себя в жертву за каждого из нас. Горизонтальное и вертикальное измерение любви Христа, Его жертвы на кресте дает нам теперь силы любить, дает нам теперь мотивацию любви. Любовь без жертвы не бывает. Любовь невозможна без жертвы. И вот этой жертвой, своей жертвой, мы отражаем теперь жертву Христа. Мы отражаем теперь то, что Христос сделал для нас. Отрывок Писания, который наверняка знаком многим из вас, скорее всего, вы либо были на венчании, когда вы слышали этот отрывок, либо вы в фильмах слышали этот отрывок во время венчания. Это отрывок, который очень-очень популярен, если вы вдруг не поняли, во время венчания. Отрывок о любви. Ну, потому что все приходят, венчание, красивая невеста, жених, который никогда уже лучше не будет выглядеть в своей жизни, то есть как бы вот это максимум, на что он способен с точки зрения презентабельности. И разговор о любви. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Любовь терпелива, добра. Она не завидует и не хвалится. Она не гордится, не может быть грубой. Она не ищет выгоды себе. Она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется истине. Она все покрывает, всему верит, всегда надеется. Все переносит. Но пишет Павел эти строки о любви Бога по отношению к нам. Это прежде всего то, как Бог любит нас. И теперь из-за этого мы можем так любить людей вокруг нас, потому что без этого всегда будет вопрос, а как же я, а что же мне, а кто будет любить меня? Но когда я принимаю, что Бог любит меня таким образом, я могу любить теперь тех, кто рядом со мной, так как я не мог любить их раньше. И вот эта фраза «жить в любви», она настолько общая, настолько теоретическая. Давайте попробуем разбить ее. Давайте попробуем ее разбить на составные части, чтобы понять, что значит для нас жить в любви. Первое – это значит принимать любовь. Это значит принимать любовь. И прежде всего принимать любовь Бога. Очень часто наша проблема именно в том, что мы пытаемся убедить всех вокруг нас, включая Бога, в том, что нас нельзя любить. Нас не за что любить. И это так. Каждого из нас не за что любить. Но Бог любит нас все равно. Мы говорили с вами о том, что да, есть такой вопрос, ловушка у жены, когда жена спрашивает мужа о том, за что ты меня любишь. Ты мне давно не говорил о том, что ты меня любишь. Расскажи мне, пожалуйста, о том, как ты меня любишь и за что ты меня любишь. Правильного ответа на этот вопрос нет. Ну, потому что если начать перечислять качества о том, что ты умная, ты красивая, ты такая, ты там вот за это я тебя люблю, что будет, если она потеряет эти качества? Что, муж перестанет ее любить? Нет. Мы любим просто так. Мы принимаем любовь просто так. Бог любит нас не потому, что нас есть за что-то любить. Он любит нас просто так. Поэтому первое, с чего начинается, мы принимаем эту любовь. Второе, мы пребываем в этой любви. Мы не просто принимаем ее однажды, мы пребываем в ней, мы живем в этой любви. Третье, мы проявляем эту любовь. Потому что мы приняли любовь, потому что мы пребываем в любви, теперь мы можем проявлять эту любовь по отношению к людям, которые нас окружают. А недавно вышел фильм Софии Копполы, называется «Последняя капля». И, по сути, это такая калька с ее ранней работы, с трудности перевода. То есть тот же пожилой персонаж, взаимоотношения пожилого персонажа, девушки. Пожилого персонажа играет тот же Билл Мюррей. Все как бы одинаково, за исключением одного. В данном случае это взаимоотношения между папой и дочкой. И взаимоотношения между папой и дочкой, как раз когда дочка пытается понять, почему папа когда-то оставил их. И, скорее всего, София Коппола не отражает взаимоотношения со своим отцом Фрэнсисом Фордом Копполой, тоже режиссером, но актриса, которая играет главную роль, Рашида Джонс, отражает взаимоотношения со своим отцом, с известным джазовым музыкантом Квинси Джонсом, у которого 7 детей от 5 разных женщин. И вот эта главная героиня спрашивает, почему ты покинул нас? И отец отвечает ей, он говорит, ты знаешь, когда-то твоя мама смотрела на меня с обожанием, а потом появилась твоя сестра, и места для меня больше не осталось. Она смотрела с обожанием на тебя и на твою сестру, но она не смотрела так больше на меня, она не обожала меня. А рядом была другая женщина, которая смотрела на меня именно так, которая смотрела на меня с обожанием, поэтому я ушел к ней. И Рашида Джонс говорит, главный персонаж, она говорит, как это инфантильно с твоей стороны. Как это инфантильно с твоей стороны. Но каждый из нас, если быть предельно честным, мы же думаем именно об этом. Я хочу любить, но кто будет любить меня? Я готов любить, но кто будет любить меня? Я готов отдавать, но как же я? А мое место где? А кто будет любить меня? И апостол Павел говорит, мы принимаем любовь Бога. Мы пребываем в любви Бога. И поэтому теперь мы можем любить тогда, когда наша жизнь меняется, тогда, когда в нашей жизни появляются маленькие дети, тогда, когда в нашей жизни появляются какие-то другие нужды, тогда, когда на нас, может быть, не смотрят с обожанием, мы продолжаем любить, потому что мы приняли любовь, потому что мы пребываем в любви, и теперь мы проявляем эту любовь. И, наконец, последнее. Мы познаем любовь. Проявляя любовь таким образом, мы узнаем любовь совсем по-другому. Мы постигаем ее. Именно об этом пишет Иоанн в своем послании. «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога. И каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь». Чтобы мы через Него получили жизнь. Любой человек, который был во взаимоотношениях больше, чем 3 года, знает о том, что проходит вот этот первый этап любви, когда любовь является таким горным ручьем, и любовь постепенно становится неудержимой, глубокой рекой. На поверхности она выглядит совершенно ровной, на поверхности кажется, что ничего не происходит, но ее течение намного сильнее, чем этот бурлящий ручей. Мы познаем любовь. Мы растем в этой любви. Осознаем ли мы, насколько сильно Бог любит нас? Ощущаем ли мы Его любовь? Признаемся ли себе в том, что прячемся от Него порой? Проявляем ли мы любовь Бога по отношению к тем, кто рядом с нами? Святой Августин Блаженный в своей исповеди пишет удивительные строки. «Кругом меня котлом кипела позорная любовь. Я еще не любил и любил любить». И в тайной нужде своей ненавидел себя за то, что еще не так нуждаюсь. Я искал, чтобы мне полюбить, любя любовь. Я ненавидел спокойствие и дорогу без ловушек. Августин пишет, очень часто упоминает снова, любовь, 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 любовь. О чем он пишет? Он говорит о том, что я использовал людей. Я любил вещи. Я любил идею любви. Я не любил людей. Мы должны любить людей, а не вещи. Для того, чтобы использовать вещи, ради того, чтобы любить людей, а не ради того, чтобы использовать людей, любя вещи. Вот о чем говорит Августин. Совсем другая любовь. Мы так часто живем совсем по-другому. Одним из примеров такой жертвенной любви как раз является работа Центра равных возможностей Верха, о котором мы будем говорить сегодня. Нам поможет в этом Елена, Дарья. Они расскажут как раз о том, чем занимается этот центр, как они работают с ребятами из психоневрологического интерната. Давайте поприветствуем их. Сейчас попрошу.
Всем добрый день. Мы очень рады сегодня быть здесь с вами. Спасибо, что пригласили нас сегодня рассказать про наш центр, про нашу деятельность и про ребят, которые к нам приходят. У меня есть вопрос маленький. Мы приготовили нашу презентацию. Могли бы вы ее включить? Или это невозможно? Хорошо.
Я могу пока начать рассказать про Верх немножко, про нашу организацию, а потом, Даша, ты расскажешь про ситуацию с психоневрологическими интернатами и про то, что мы пришли рассказать. Меня зовут Лена, я работаю менеджером по развитию в Центре равных возможностей для детей-сирот Верх. Наши там ребята мне машут. Привет, Слава. В общем, про Верх. Верху в этом году исполняется 10 лет, но по факту мы работаем уже гораздо больше. И на протяжении всех этих лет Верх помогает ребятам. К нам приходят ребята, выпускники детских домов, интернатов. То есть к нам приходят достаточно взрослые ребята. Мы не работаем совсем детьми. К нам приходят ребята, которые вот, уже что-то поняли в жизни, наверное, выпустились из интернатов, из детских домов после 16 лет. Или к нам приходят ребята, выпускники коррекционных школ. На самом деле мало кто знает, но выпускнику коррекционной школы закрыта дорога в любое высшее учебное учреждение, закрыта дорога выбрать свою профессию, и мы помогаем таким ребятам пройти обучение, помогаем немножко освоиться в жизни, стать немножко более самостоятельными и просто быть счастливыми в этой жизни, потому что когда ты один, это сложно делать, и когда ты все твои усилия направлены на то, чтобы быть как все и быть как вот ты ходишь по улицам и думаешь, ну они же нормальные, а все нормальные, а я не очень нормальный. И ты живешь с этой мыслью, что ты ненормальный. Ты коррекционный, ты выпускник детского дома, ты сирота. И вот эти вот мысли, они полностью тебя постигают, тебя наполняют, и ты только ими живешь. И когда ребята приходят к нам, они, по сути, мы занимаемся тем, что мы такая вечерняя школа, куда приходят ребята и, ну вот, учат математику, географию, физику, литературу, читают произведения. А на самом деле они учатся, пытаются доказать себе, что они обычные люди, обычные ребята, с которыми тоже можно поговорить, которые хотят быть счастливыми, построить семью, жить счастливо и быть полноценными, активными гражданами этого общества. Вот. Ну вот помимо молодых ребят там, в тяжелой жизненной ситуации, выпускников детских домов, к нам приходят и ребята из психоневрологических интернатов. То есть как вообще устроена эта система? Может,
да,
сейчас
хорошо.
Даша расскажет.
Вообще в России по статистике проживающих в ПНИ от 160 до 220 тысяч человек, и 20% из них — это люди в возрасте от 18 до 35 лет. В ПНИ попадают просто, если у человека есть ментальные заболевания, и он не может проживать самостоятельно, то так или иначе, рано или поздно он окажется в ПНИ. Если, например, его опекуны или кровные семьи, там, люди из кровных семей погибают, то человек окажется в этом интернате. Выйти оттуда очень сложно. Нужно пройти внутреннюю комиссию внутри интерната и затем пройти городскую комиссию, чтобы доказать, что человек может проживать самостоятельно, принимать решения и быть членом общества, не неся никакой опасности людям окружающим. Так получается, что ребята, которые проживают в интернатах, имеют слабое коррекционное образование, либо не имеют образования вообще. Но зачастую мы сталкиваемся с тем, опять же, по опыту нашего центра, что ребята в силах были когда-то освоить программу образовательную, но в силу того, что у них педзапущенность, им очень сложно восстановиться и освоить математику, русский, ну и другие предметы на уровне, ну, в общем, среднего образования, школьного образования. Вот. У нас в центре обучается 32 молодых человека из ПНИ, и у каждого своя история. Они совершенно разные, и мне кажется, можно про каждого рассказывать истории отдельно, потому что невозможно их под одну гребенку расчесать, они совершенно разные. Но то, что мы делаем у нас в центре, направлено на то, чтобы люди, неважно, смогут ли они когда-то выйти из интернатов, не смогут, останутся там, но чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы они были счастливыми, чтобы они могли занять себя чем-то, увлекались чем-то и вообще как-то понимали себя. Ведь это очень сложно, раскрыть себя, понять себя, полюбить себя, когда эти люди постоянно перемещались из одного интерната, будучи там в детском возрасте, в другие, а потом оказавшись в ПНИ, они не авторы своей жизни, к сожалению. Они никогда не принимали решений, они никогда не несли ответственности за свои решения. И у нас в центре мы даем им эту возможность почувствовать себя взрослыми, принимать решения, нести ответственность за эти решения, понимать себя, чувствовать себя хорошо вообще в жизни, за стенами интерната. И собрав вот весь опыт работы с ребятами из ПНИ, мы в этом году сделали большую программу. который называется «Самостоятельные взрослые», как раз-таки для таких ребят из интернатов. О, ну это уже поздно. Нет. Ну ладно, здесь нет этого слайда, но, в общем, неважно, я вам так расскажу. У нас есть программа для таких ребят. Она состоит из разных аспектов. Мы обучаем ребят навыками самостоятельной жизни, ну, то есть как сходить в магазин, купить продукты, приготовить еду, сколько еда хранится. Это для них совершенно другая жизнь, потому что они никогда не готовили для себя самостоятельно, никогда не ходили в магазин и не покупали продукты. Им всегда все давалось и забиралось. И они хотят проявлять авторство в жизни, им очень нужна поддержка, и это такой очень длительный и поступательный процесс, поэтому у нас ребята очень длительное время находятся в центре, ну, несколько лет, там, десятилетий, сейчас уже даже приходят с детьми, и мы занимаемся с детьми наших ребят. Вот. Вот эту часть программы по социально-бытовому ориентированию ведет девушка, уникальная девушка, ее зовут Татьяна Багдасарян, и мы вот принесли сегодня книги, они у нас там сзади лежат, вот я хотела показать. Это написана ей книга про ее опыт проживания в интернате. Она вышла из интерната, она прошла все комиссии и вышла, доказав всем, что она может проживать самостоятельно. Она нашла своих родственников в Польше, выучила польский язык, уехала в Польшу, поступила в высшее учреждение и продолжает обучаться. И сейчас проводит программу по социально-бытовому ориентированию у нас для наших ребят, потому что она, как никто другой, знает, что ребятам нужно. Есть интересная история про эту девушку. Мы с ней как-то сидели и обсуждали программу образовательную, и зашел разговор про готовку. А девушка уникальная, она очень умная, она невероятная. И я ей говорю, мол, там, кинуть нужно там, макароны в кипящую воду. Она посмотрела на меня и говорит, я вот никогда не понимала, что значит кипящая вода. Как это? Что это значит? Вот, поэтому Таня, как никто другой, лучше справляется с этой задачей. Она знает потребности ребят. Также у нас проводятся занятия, обучающие занятия по математике, русскому, по компьютерной грамотности для ребят. Они для кого-то поддерживающие, для кого-то развивающие. Им необходим этот интеллектуальный труд, чтобы чувствовать себя увереннее наравне с другими ребятами. Кроме того, у нас, ну, мы даже называемся «Центр равных возможностей», у нас проводятся постоянно конференции студенческие, лекции, тренинги, и ребята из ПНИ на равных с другими студентами нашего центра рассказывают, там, раскрывают тему, которую они выбирают. И это уникально. Они очень здорово чувствуют себя после того, как публично выступают там, на равных со всеми. Вот, у нас есть психологи, которые сопровождают ребят на протяжении всех этапов проекта. И есть юристы, которые оказывают юридическую помощь по прохождению комиссии в интернатах и получению собственного жилья. Вот, по опыту центра у нас один студент из ПНИ не только вышел из интерната, но получил высшее образование. 16 людей вышли из интернатов при помощи, ну, с поддержкой центра. 5 студентов закончили колледжи. И в этом году продолжает обучение 29 человек. Вот, наверное, все.
Спасибо большое. Мы еще вернемся, поговорим как раз перед сбором пожертвований тоже, потому что по традиции в День сирот весь наш сбор здесь на богослужении, сбор электронный, онлайн-сбор на протяжении всей недели мы передаем в центр вверх. В Вторая вещь, о которой как раз говорит апостол Павел, если вдруг вы подумали о том, что вот начало проповеди – это все, это не так. У нас будет еще проповедь, и до пятницы я совершенно свободен, так что располагайтесь поудобнее. Вторая вещь, о которой говорит апостол Павел. «Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат или другую нечистоту или жадность. Это не подобает святому Божьему народу. В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток. Лучше благодарите Бога». Павел пишет, противопоставляя здесь две разных идеи. Первое, он говорит о том, что мы должны быть бережливыми с нашими телами, но расточительными с нашими деньгами. Павел говорит, что у нас не должно быть даже намека на разврат или нечистоту, или жадность. Как раз видите, то есть он противопоставляет, он говорит о том, что с одной стороны вы должны быть очень-очень бережливыми в том, что касается вашей сексуальной этики, вы должны быть бережливыми с вашими телами, но с другой стороны, и мы ожидаем, кстати, услышать первую часть, мы ожидаем того, что церковь, она будет вот такой, мы ожидаем, что в церкви будут говорить об этом, но жадность, алчность, и дальше Павел говорит о том, что алчность – это, по сути, идолопоклонство, потому что мы доверяем деньгам намного больше, чем мы доверяем Богу. Мы доверяем тому, что с нашим будущим все будет хорошо, не потому, что мы верим в Бога, но потому, что у нас есть хороший счет в банке. И Павел говорит о том, что нет, мы должны быть расточительными с нашими деньгами. Среди нас не должно быть даже намека на жадность, среди нас не должно быть даже намека на алчность. Мы бережливы с телами, но мы расточительны с нашими деньгами. Вторая истина. Мы должны быть бережливыми в нашей речи, но мы должны быть расточительны в благодарности Богу. То есть наше поведение настолько меняется, настолько преображается, что это проявляется даже в нашей речи. И Павел говорит о том, что наша речь должна быть настолько отличающейся от речи этого мира, что в ней не должно быть никаких непристойностей, в ней не должно быть пустой болтовни, в ней не должно быть грязных шуток. Обратите внимание на ключевое слово «грязных». Очень часто этот отрывок используют для того, чтобы сказать о том, что ну, в церкви шутить нельзя, в церкви должно быть постоянно серьезное выражение лица, и никакому юмору, никакой иронии нет места в церкви. Это не так. Христос, наш Спаситель, сам зачастую шутит. Христос, наш Спаситель, сам зачастую использует как раз юмор для того, чтобы донести какие-то свои мысли. Речь идет именно о грязных шутках. И в последнее время очень тяжело защитить себя от этого. Достаточно известный комик Джерри Сайнфилд как-то сказал, как раз оценивая то, что происходит в современных юмористических фильмах, он говорит, что такое ощущение, что вот эти сценаристы, они просто ленивые. Из-за того, что они ленятся писать какие-то нормальные шутки, все шутки ниже пояса. Возьмите любой фильм, возьмите подавляющее большинство анекдотов. Все это ниже пояса. И все это влияет на нас. Все это влияет на то, каким образом мы смотрим на окружающий нас мир. Поэтому Павел говорит о том, что нет, мы должны быть очень-очень-очень-очень бережливы в том, что мы говорим. Но с другой стороны, мы должны быть очень-очень-очень расточительны с тем, каким образом мы прославляем Бога. Незадолго до своей гибели на кресте Христос напоминает нам, что мы призваны любить друг друга. Именно так мир узнает, что мы его ученики. Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Насколько мы бережливы с нашими телами? Охраняем ли мы свою непорочность или мы стыдимся ее? Потому что мир постоянно призывает нас как раз того, чтобы мы стыдились непорочности. Насколько мы охраняем это? Насколько мы щедры? Насколько мы расточительны с нашими деньгами, насколько мы бережливы в наших словах. В семье Христа есть место только для правил Христа. Мы вернемся к тому, чтобы поговорить о центре равных возможностей как раз во время сбора пожертвований. Вы расскажете о своей работе чуть больше, хорошо? Последнее, о чем говорит Павел, сторонитесь непокорных. Знаете, что ни один человек, не предающийся разврату, не порочный, не алчный, а это то же самое, что идолопоклонник, не получит наследство в церкви, в Царстве Христа и Бога. И пусть никто из вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Божий. Не имейте ничего общего с такими людьми. Ничто так не душит христианскую свободу, ничто так не душит дух христианства, как две вещи. Распущенность, с одной стороны, о которой пишет Павел здесь, а с другой стороны, законничество. Именно об этом Павел пишет в послании к Галатам. Глупые галаты, кто так заворожил вас, вас, которым так ясно был представлен распятый Христос, ответьте мне на один вопрос. Вы получили дух благодаря соблюдению закона или же по вере в то, что вы услышали? Неужели вы так глупы? Вы начали духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? Неужели все, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы все это было напрасным. Разве Бог не дает вам духа и совершает среди вас чудеса, потому что вы соблюдаете закон, или же потому что вы поверили тому, что услышали? Можно пытаться заработать, можно пытаться отработать то спасение, которое мы получили. И неминуемо наши сердца будут ожесточены, неминуемо это приведет к гордыне, неминуемо это приведет к тому, что мы будем возвышаться над людьми вокруг нас и будем говорить о том, что мы же смогли, мы же сумели, мы же сделали, почему вы этого не делаете? И как раз то, о чем мы говорим сегодня в работе Центра равных возможностей, у нас не у всех равные возможности, у нас не у всех одинаковая стартовая позиция в жизни, у нас не у всех одинаковые семьи, у нас не у всех одинаковые школы, у нас не у всех одинаковые дворы и друзья, с которыми мы общаемся. У нас у всех разные возможности. Мы все начинаем с разной стартовой позиции. Христос спасает всех нас не благодаря нашим заслугам, но просто так, по благодати. Но с другой стороны, в любой церкви постоянно есть опасность того, что потому что мы спасены по благодати, это ведет теперь к распущенности. Это ведет теперь к тому, что я могу делать все, я же спасен просто так. Это никак не влияет на мою жизнь. И отличить мою жизнь теперь от жизни любого другого человека в этом мире совершенно невозможно. Я живу точно так же. Можно превратить всю нашу веру в теоретические высказывания, которые никак не влияют на нашу жизнь. И в этой ситуации они лицемерием разъедают нашу душу. Павел постоянно предупреждает о двух этих крайностях. И он постоянно говорит о том, что люди, которые называют себя верующими, которые находятся среди нас, которые являются частью церкви, но при этом либо скатываются к теоретическим высказываниям, и их жизнь не отражает то, во что они верят, либо скатываются к тому, что постоянно говорят о том, чтобы заслужить свое спасение. Вот таких людей нужно сторониться. Павел не говорит о том, что мы должны сторониться мира. Он не говорит о том, что мы должны сторониться людей в мире, потому что тогда, как мы будем рассказывать людям о Христе, с кем мы будем общаться? Он говорит о том, что сторонитесь людей, которые внутри церкви. Сторонитесь людей, которые внутри вашей общины уводят вас в сторону. Сторонитесь подобного рода непокорных людей. Ограничиваем ли мы общение сегодня с такими людьми? Ограничиваем ли мы сегодня общение с теми, кто навязывает нам законы, правила, которыми мы должны зарабатывать свое спасение? Избегаем ли мы тесного общения с теми верующими, чья жизнь, чье поведение не отражают уже их ценности, чья вера превратилась в чисто теоретические высказывания? Сторонимся ли мы их? Сторонимся ли мы непокорных? Потому что в семье Христа есть место только правилам Христа. Если бы мы только могли понять, если бы мы только могли принять ошибки наших родителей. Но зачастую мы начали как раз сегодня с того, что мы повторяем их. Мы постоянно возвращаемся, мы постоянно проживаем эти ошибки вновь и вновь. Именно об этом поет Джо Кокер, да, вот в этой песне «Сердцем, а не разумом». «Ведом я сердцем, а не разумом, поскольку сын я своего отца. Живу я так, как и отец мой жил. Скажи же кто-то, что однажды лишусь рассудка по любви, я не поверил бы ему, ведь я решил, что уж на это я точно не попадусь. Но я же сын своего отца. Я живу сердцем, я живу не разумом. И поэтому я повторяю ошибки моих родителей». И поэтому я повторяю модели поведения моих родителей. И поэтому вот этот круг мне никак не разорвать. В Вряд ли стоит говорить о том, что песня эта посвящена как раз тому, что герой попадает в сети любви. Умом он все понимает, но сердцу не прикажешь. И он не может по-другому. И вся песня о том, что он не может по-другому. И очень часто мы чувствуем себя точно так же. Нам кажется, что мы не можем по-другому. Ну как я буду жить по-другому? Христос не просто приходит в этот мир. Он не просто умирает за нас. Он не просто спасает нас. Он не просто платит на кресте за наши грехи, умирая за нас, умирая за наши грехи, принося себя в жертву. Он, единственный Сын Отца, делает это для того, чтобы у Отца был не только один Сын. Он делает это для того, чтобы каждый из нас теперь стал частью этой семьи. Христос лишился Отца. На кресте Он кричит: «Авва, Отче, почему Ты оставил Меня?» Он лишается Отца на кресте для того, чтобы каждый из нас теперь был принят Небесным Отцом, чтобы мы обрели вот это, этот новый статус, эту новую идентичность. И если вы еще не примирились с Богом, если нет момента в вашем прошлом, оглядываясь на который, вы можете сказать, что вот в этот день, в этот час я помолился, я принял дар, я обратился к Богу, я впустил Бога в мою жизнь, я стал Его сыном. Момент, который очень хорошо понимают усыновленные, удочеренные дети. Момент, когда меняется все, потому что тебя забирают домой. Если в вашей жизни нет такого момента, помолитесь сейчас. Обратитесь к Богу сейчас. Обратитесь к Богу с этой молитвой покаяния. Это между вами и Богом. Это решение о том, чтобы стать частью Его семьи. Обратитесь к Нему. Примите Его дар. Прощение грехов и жизни вечной. Потому что в семье Христа есть место лишь правилам Христа. Это значит, что мы подражаем Богу, страстно любя тех, кто вокруг нас, тех, кто рядом с нами, тем, что мы смело отражаем Христа этому миру, тем, что мы сторонимся непокорных. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что стандарты, к которым призывает нас Христос, одновременно манят нас и пугают нас до смерти. И нам кажется о том, что это замечательные стандарты, я хочу так жить, но если я буду так жить, я же сгорю. Я не смогу, у меня не получится. Я выгорю дотла, а если я выгорю дотла, то что останется тогда от меня? Как гореть, не сгорая? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Как гореть, не сгорая, как гореть, не теряя себя, не теряя это пламя. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз, продолжая изучать послание Ефесянам. Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на жадность. Это не подобает святому народу Божьему. Как мы уже говорили, по традиции сегодняшний сбор, который будет сейчас на богослужении, сбор, который будет сейчас онлайн. Если вы смотрите нас сейчас в прямом эфире, вы можете зайти на наш сайт с первой странички, с biblieskaycerkovь.rf, зайти для того, чтобы пожертвовать деньги. Весь сбор собранный здесь, весь сбор собранный онлайн, весь сбор собранный в течение недели, мы передаем в центр равных возможностей вверх. Мы надеемся, что нам удастся собрать 83 240 рублей. Это сумма, которая пойдет на покрытие как раз расходов центра вверх по обучению в течение 10 месяцев с сентября 2020 года по июнь 2021 года. И в эту сумму как раз входит стоимость занятий для Тимофея, для Виталия. Мы молились сегодня о них, и весь наш сбор сегодня мы отправим именно на это. Я прошу сейчас помощников в сборе пожертвований выйти вперед. Давайте помолимся сейчас. Отец наш Бог, спасибо Тебе большое за то, что Ты все даешь нам, что у нас есть. Мы просим Тебя, дай нам сейчас жертвовать от чистого сердца. Дай нам благословлять от чистого сердца. Дай нам, Господь, быть благословением для этого города, для центра равных возможностей вверх. Благослови, Господь, нас. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я приглашаю сейчас Елену, Дарью, чтобы они поделились, еще рассказали чуть про центр равных возможностей вверх и про успехи Тимофея, Виталия в прошлом году. И на этот раз я очень надеюсь, что у нас презентация включится сразу.
Даже она не нужна будет. Если бы вы видели, у нас на входе в собор стоит стол, а на нем стоят всякие деревянные штуки. Вот помимо проектов разных, у нас есть проект «Столярная мастерская. Руки оттуда», где задействованы наши ребята. То есть мы не только про образовательные проекты, но мы пробуем включать ребят в любую деятельность, которая каким-то образом помогает набраться сил, смелости, жить. И вот одно из таких проектов у нас есть, это мастерская столярная. И это такой проект, который работает как маленький бизнес-проект. Ребята участвуют в разработке самих проектов, в разработке продукции и занимаются вплоть до ее распространения. Вот сегодня вы можете познакомиться с продукцией мастерской, там очень классные наши мастера сегодня, там Слава, Лёша, Петя, помогает Мишель, пришли сегодня тоже поддержать нас, и там очень классные деревянные изделия и варенье есть еще от проекта «Маслом вверх», где тоже ребята учатся готовить, тоже очень, очень классные штуки. Помимо этого, ну, в общем, загляните туда, это будет все равно приятно, и это будет такая же, так же большая поддержка. Все средства, которые зарабатывает мастерская, уходят на поддержку работы нашего центра и на развитие проекта мастерской. Вот, что я хотела сказать про мастерскую, а сейчас мы расскажем про ребят, про Тиму и Виталия, про которых сегодня, собственно, идет главная речь.
Расскажу, наверное, сначала про Тимофея. Да, вот как раз это его фотография, это он. Он длительное время обучается у нас в центре, уже, наверное, около 10 лет. Да. Было очень сложно раскрыть потенциал Тимофея, потому что он оказался весьма талантливым художником. Сейчас он обучается в колледже Андреяки живописи, рисует потрясающие картины, продолжает ходить к нам в центр. Для него важно участвовать во всех мероприятиях центра, ему важно встречаться с преподавателями, с нами, с теми людьми, которые его любят и примут, несмотря ни на что. Он стал брать на себя ответственность, принимать решения, брать ответственность за принятые решения, говорить о том, что ему нравится и не нравится делать. И мне кажется, это очень здорово. Вот я ранее говорила про то, что ребята чаще сами себя не знают в силу обстоятельств жизненных, ну, их жизненного пути. Сейчас все приходит к тому, что он становится увереннее, начинает понимать себя и делает любимое дело, которое замечательно. Вот. Это надо рассказывать. Виталий. Тоже можно видеть Виталия на фотографии. Виталий тоже очень долго учится в Верхе. Виталий 38 лет. Да, и где-то 10-15 лет он учится у нас вверх. Вот. Он очень талантливый и умный молодой человек. На самом деле он вовремя не получил образование, и сейчас нагнать это практически невозможно. Но если бы когда-то в прошлом ситуация бы не была такая, как вот у него, ну, не произошло бы то с ним, что произошло, то он вполне мог бы, я думаю, закончить 9 классов общеобразовательных и, наверное, пойти куда-то в колледж. Но сейчас последствия очень серьезные, и все, что делается, это на уровне поддерживающего развития. Вот. Он хочет выйти из ПНИ. Ему было очень сложно принять это решение, но сейчас мы активно помогаем ему развивать навыки самостоятельного проживания, чтобы он смог доказать, что он может это сделать. Вот.
Да. Спасибо большое за то, что поделились с нами сегодня. Напоминаю, перед тем, как пойти на чаепитие сегодня, обратите внимание, пожалуйста, на столик. Соответственно, он будет, если вы выходите из богослужебного зала, с правой стороны перед выходом. Обратите внимание на продукцию, возможно, что-то вы сможете приобрести. Кстати, грядет Рождество, возможно, какие-то из этих вещей будут замечательными подарками как раз для ваших друзей, для ваших коллег. Запаситесь этими подарками заранее. Ну и подарки такие со смыслом, так что можно поддержать, не только пожертвовать деньги, но и приобретя эту продукцию. Мы с точки зрения применения сегодня, кроме того, что мы можем быть щедрыми, да, то есть мы можем приучить себя как раз к тому, чтобы опираться не только на наше врожденное воспитание. Приучите себя, чтобы опираться не только на ту семью, в которой вы выросли. Приучите себя на то, чтобы опираться на новый статус того, что мы усыновлены Богом. Приучите себя к тому, чтобы не только подражать нашим родителям, это дается нам легко. Приучите себя к тому, чтобы подражать Богу. Приучите себя к тому, чтобы подражать нашему Небесному Отцу. Потому что теперь мы совсем другие. Брэннан Мэннинг в своей книге «Авва Отче» называет «Целую главу возлюбленной». В ней он методично, шаг за шагом показывает, что наша истинная сущность сокрыта в необычайно близких взаимоотношениях с Богом, в которых мы ощущаем Его любовь. Будучи в прошлом католиком, он уделяет как раз огромное внимание таким духовным практикам, дисциплинам, как созерцание, тишина. Но завершает он главу тем, что он подводит как раз итог всему вышесказанному. Буквально одно предложение. Примите себя как совершенно и безмерно любимых Богом. Это и есть ваше истинное «Я». Все остальные сущности – иллюзии. В семье Христа лишь место, есть место лишь только правилам Христа. Потому что все мы являемся детьми Небесного Отца благодаря Христу. Давайте помолимся. Отец наш Бог, спасибо Тебе большое за то, что Ты принимаешь нас в свою семью. Я молюсь Тебе сейчас за тех, кто еще не принял дар прощения грехов, жизни вечной. Прошу Тебя, пожалуйста, дай им смелости обратиться к Тебе сейчас, принять Тебя, стать Твоим ребенком, стать Твоим сыном, Твоей дочерью, принять Тебя, Господь, как своего Отца. Благослови всех нас, Господь, однажды принявших это решение, однажды сделавших этот шаг веры. Благослови нас жить теперь, подражая Тебе, живя в Твоей любви, проявляя Твою любовь. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.